Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Про что сегодня?
Предлагаю развить вторую серию бесед про великие битвы. И развить ее историей о битве на реке Калке 31 мая 1223 года.
Название известнейшее. Так, и что же там было?
Со школы знаем, что это наше первое знакомство с войском монгол. Или татар, или монголо-татар, как там.
Или татаро-монгол.
Или даже,
да.
Или даже татаро-монгол. Все мы знаем, что туда выдвинулась коалиция русских князей, родственников их половцев. Встретили корпус Найона, Джебе и Субудей-Богатур и потерпели там жесточайшее поражение. Вот как это было? Как именно это было? Чем это было предварено? В конце концов, какие контингенты, какие численности были задействованы и что из этого получилось в итоге? Ну, в общем, в учебниках об этом говорят мало. И только где-то, наверное, к вузу, когда мы начинаем изучать плотно историю средневековой Руси, появляются хоть какие-то подробности. Но на исторический факультет, как я мог наблюдать, поступают почему-то не все.
Возможно, историки скрывают что-то.
Да, причем конкретно в этом случае скрывают даже, видимо, друг от друга что-то.
Да.
Потому что там не все понятно, и прямо скажем, количество мнений касательно подробностей этой истории равняется примерно количеству исследователей, которые этим делом занимались.
Забегая вперед, а уже откопали что-нибудь, нет?
Видимо, место этого сражения найти будет практически невозможно, потому что мы знаем летописное известие о том, где это было – река Калка. Но, во-первых, такой реки мы теперь не знаем. Есть похожие гидронимы, но идентичного нет. То есть, есть богатство выбора определенное.
А вот говорят, что все эти самые так называемые гидронимы, то есть названия рек, озер, они самые-самые древние вообще, и якобы не меняют.
Они могут меняться вместе с языком, который их так или иначе именует. Потому что есть теперь, например, река Кальчик около Донецка. Вот это одна из возможных кандидатур, причем, на мой взгляд, наиболее вероятных кандидатур на то, чтобы стать той рекой, на которой была, собственно, битва той самой Калки. Но это не факт. Это раз. Во-вторых, даже если, например, это будет Кальчик, и мы точно узнаем, что это Кальчик, там очень много километров по всей этой реке. Где искать, решительно непонятно. Тем более, что там теперь в Донецке не больно-то поищешь, как известно.
Ну да.
Потому что я примерно прикинув, это, конечно, в данном случае вообще не факт, это мое такое видение, которое, в общем, может быть и ошибочным, но я для себя лично считаю, что это примерно было в районе Волновахи на Донецке, как раз там, где теперь происходит известное событие.
Угу.
Как-то там сейчас не до раскопок.
Печально.
Но там неподалеку нашли захоронение знатного половца, который погиб в бою.
То есть, могли хоронить рядом, да?
Да, видимо, могли хоронить рядом. Это, правда, опять же, не факт, что связано с битвой, совершенно не факт. Но, возможно, это и с битвой может быть связано тоже. В общем, половец очень знатный, у него полный набор вооружения, это у него кольчуга, шлем с антропоморфной личиной, причем личина антропоморфная, она, конечно, антропоморфная, то есть, похожа на человеческое лицо, но какой-то там человек такой, что по сравнению с ним даже боксер Валуев – это будет сладкий мальчик.
Ну, может, они как японцы, там какие-нибудь жуткие хари.
Нет, это обычная довольно простая в изготовлении антропоморфная личина. Но единственная проблема, что у нее нижняя челюсть примерно треть всего лица занимает.
Может, просто мастер был такой.
Выглядит жутко.
У нас в армии особо талантливые бойцы делали мега-чеканки. Это было страшно модно. На этих чеканках армейские художники рисовали такое, что я не знаю, какие-нибудь там творцы фильмов ужасов все бы отдали за таких. Мистер Гигер. Пот бы утер, глядя
да.
на этих замечательных женщин, дембелей, там закаты, восходы.
Что-то похожее. При том, что половцы использовали и очень красивые личины. Мы их хорошо знаем по находкам в Ковалях и Липовце. Липовецкий шлем можно лицезреть в Эрмитаже, он выставлен. Это потрясающе красивые личины с полным повторением лица, неизвестно, хозяина или нет, но человеческое лицо со всеми пропорциями там выполнено абсолютно точно.
Человеческими.
Человеческими же пропорциями, да.
Причем. А он в захоронении личина, а череп там есть?
Есть, нет, конечно. Не очень понятно. Все-таки, видимо, не такая. Но она совершенно не человеческая. Такой челюсть не бывает у человека. Может быть, лошадь? Да, так вот, Липовец и Ковали – это потрясающе красиво, просто скульптурно выполненные личины с прочеканенными огромными просто усами до ушей.
Красиво.
Да, причем они были покрыты бронзой, позолочены, то есть это должно было символизировать такой лик настоящего степного батыра.
Угу.
С огромными усищами золотыми, к ним такого рода маскам обычно приделывались бронзовые уши специально.
Дембельские.
Чеканные, да, дембельские бронзовые уши. С серьгами причем. Такие уши находят.
Парни красивые были, да?
Да.
Это, кстати, лишний пример того, как военнослужащий заботится о собственной внешности, на что он должен быть похож, и как это богато, дорого, красиво. Вот,
вот например, Чингульский курган. Вот яркий пример того, как настоящий, даже уже не военнослужащий, а просто генерал выглядел. Во-первых, он был одет в русский шлем. Типа 4, куполовидный с полумаской, о котором я уже раз 100 рассказывал и о котором написано во всей литературе возможной. Он позолочен целиком, естественно, кольчужная бармица, там у него сабля, абсолютно роскошный, видимо, фламандской работы пояс, фламандской, европеец, то есть европейский пояс, к которому, правда, есть степные подвесы, чтобы можно было вешать саблю, сумочку там и прочее. То есть переделанный слегка под собственные нужды. И абсолютно роскошный кафтан парчевый из очень дорогого шелка, точнее, даже не шелка, а парчи, конкретно парчи, то есть золотым и серебряным тканьем, который чуть более чем полностью сделан из запрестольных рис церковных.
Папа какого-то раздели.
Церковь.
Это, ограбили, да?
Да. Видимо. Ну, или, может быть, возможно предположить, что просто у византийцев купили.
Угу.
Тех тряпок, потому что они очень красивые. Ну а так как им не очень понятно, что это такое, они просто могли это почикать и сшить шикарный клифт. Вот. Но это, конечно, очень богатый человек. Видимо, один из ханов половецких, непонятно. Ну, может быть, в любом случае это очень знатный вельможа. Потому что у него гигантский курган свыше 6 метров высотой и порядка 60 в диаметре,
ого,
насыпанный поверх древнего кургана бронзового века.
То есть он еще и подселился.
Да, надселился.
Как в мавзолей фактически, да. Подкрался. Так.
Он надкрался, потому что там маленький курган бронзового века, и сверху настоящий, хороший, большой дембельский половецкий курган.
А бронзовый разорили? Нет?
Нет.
Нет, все сохранилось.
Да, вот они... ну, потому что там был настолько богатый человек, что разорять что-то ради него это было
нехорошо. Круто.
Вот. Ну, о внешнем виде мы еще расскажем, потому что внешний вид – это очень важно. Собственно, откуда мы знаем о битве на реке Калки? Это три основные повести и три, наверное, основные версии, которые присутствуют, которые в основном повторяют друг друга, но имеют или, наоборот, не имеют некоторых интересных подробностей, имен и названий. В первую очередь, это, конечно, сообщение Лаврентьевской летописи, которая, как мы помним, была закончена в марте 1377 года. И, собственно, это сообщение, как считают исследователи, скорее всего, по крайней мере, с большой долей вероятности, могло попасть в Лаврентьевскую летопись из летописца Переяславля Суздальского. Потому что сам летопись Переяславля Суздальского сохранился. Мы его знаем, правда, конечно, гораздо более поздняя копия, единственная, у нее утрачено окончание. Собственно, до битвы на реке Калки там не сказано, потому что просто странички исчезли.
Угу.
А судя по всему, в Лаврентьевскую летопись попало сообщение именно оттуда. Это сообщение имеет характер фронтовой сводки, очень скупое, там буквально несколько строк. Весь смысл такой, что пришли татары, напали на половцев, наши князья заступились, вместе пошли воевать, погибли, а потом в Новгороде построили там церковь Святого Федора. И была страшная гроза через некоторое время. А потом другой такой-то князь пошел туда-то. То есть это такое проходное замечание. То есть для суздальского, владимирского летописца там было самое главное и ключевое, что ростовский князь Василько Константинович, то есть свой Владимирского княжества человек, которого послал Юрий Всеволодович князь на помощь к коалиции русских князей, шел-шел, да не дошел, потому что остановился он около Чернигова только, и там уже ему сообщили о разгроме русских войск на Калке, после чего он повернул домой немедленно, как написано в Лаврентийской летописи, славя Господа нашего Бога и Пресвятую Богородицу. Лаврентьевская летопись кратко, но прям так ёмко проходится по личности половцев. Они для Лаврентьевской летописи просто проклятые измаилиты, значит, не христиане, язычники, в общем, нечто гадкое. И, в общем, монголы присланы за грехи.
Что-то мне уже знакомое, и немцы были присланы нам за грехи, я слышал и такое.
Трудно судить летописца Переславля-Суздальского с наших современных позиций, потому что вся коалиция князей, которая участвовала в битве на реке Калке, и ростовскому-то князю Василию Константиновичу, и его сюзерену Юрию Всеволодовичу, они, конечно, были там более-менее близкие родственники, а иногда и не более и не менее, а вообще далекие родственники, но тем не менее родственники, но не союзники и не сограждане. Поэтому он по своему феодальному праву вообще мог никуда не ездить. Вот тут, конечно, он поступил не очень красиво, мог бы просто сказать, что дайте, я вам никого не пришлю, давайте сами. Но он сказал, что пришлет, послал какую-то такую демонстрационную рать, которая шла-шла и не дошла, на него рассчитывали, видимо. И зря, как выяснилось. Но для владимирцев это было совершенно нечто неважное и недостойное упоминание, только в том ключе, что мы там не участвовали, слава богу. Вторая летопись – это один из наиболее подробных рассказов о битве на реке Калке – это новгородская первая летопись, которая содержит удивительные подробности и, самое главное, изложенная немножко удивительным языком и стилем, удивительным для новгородского летописания, совершенно не характерно для новгородского летописания, потому что вообще для Новгорода все эти южно-русские дела, которые происходили там в Киеве, в Чернигове, это было нечто настолько неважное, тем более это вообще даже не в Киеве, а за Киевом, это вообще в степи уже.
Как мы помним, Киев организовали три уголовника, бежавших из Новгорода, выгнанных.
Да.
А уж что там за Киевом, это им вообще не интересно
было. Да. А тут очень подробный рассказ и наполненный аллюзиями, прямо скажем, которые для новгородской летописи в отношении той территории, мягко говоря, не характерны. Там присутствует такое очень такой характерный фатализм. Через каждую строку буквально сквозит настроение, что все уже пропало, и то есть остается теперь только расслабиться и терпеть, потому что уже ничего сделать нельзя. Исследователь, например, Финнелл, вполне обоснованно считает, что это в новгородскую летопись попало из неизвестного киевского протографа какого-то. То есть это конкретно киевское летописание, которое просто скопировал, имея перед собой летописец в Новгороде. Причем напомню, что это было сделано максимум через 20 лет после сражения на реке Калке, потому что новгородская первая летопись, по крайней мере, в какой-то своей части была закончена в 40-е, 50-е годы 13 века. Вот, ну, видимо, летописцу просто попался какой-то документ киевский, ему показалось, что чем записать там две строки, лучше же немножко зарерайтить, потому что, как мы знаем, лучший способ творчества – это украсть у коллеги.
Да. Слушай, а вот отвлекаясь в сторону, а вот сейчас же есть всякие там эти методы исследования текстов, да? Ну, особо показательный пример, как Александр Исаевич Солженицын сообщал общественности о том, что «Тихий Дон» написал не Шолохов. Но Александр Исаевич, будучи завистливой сволочью, ненавидящий, так сказать, коллег по цеху, обвинял Шолохова в том, что он все украл. Разнообразные граждане проводили текстологические исследования. Особенно в этом вроде как преуспели шведы, которые с помощью там специфического софта и компьютерной техники, ну, какие слова там наиболее часто употребимы туда-сюда, ну, достаточно точно установили авторство, доказав, что Александр Исаевич Солженицын – завистливая сволочь. и негодяй, пытающийся очернить коллегу, обвиняя его в каком-то плагиате. Ну, потом прошло еще много лет, и внезапно, в кавычках, нашлась рукопись Тихого Дона, написанная Шолоховым от руки, с правками там туда-сюда. Но вот применительно к этому, а там можно как-то устанавливать, кто что написал, какой-то текстологический анализ?
Дело в том, что опорных данных мало для вот, применения какого-то софта. Потому что если бы, например, имели кого-то одного из авторов Лаврентьевской летописи, монаха Лаврентия, угу. Если бы мы имели его другие произведения, которые бы мы точно знали, что они принадлежат ему, можно было бы сравнить и выявить, что, оказывается, не только Лаврентьевскую летопись, а, например, еще и Новгородскую летопись писал Лаврентий, потому что там из него куски передраны, ну, например. Uh-huh, uh-huh. А так как мы таких опорных данных вообще не имеем, ну, у нас есть вот только Лаврентьевская летопись, точнее, ее часть, которая, скорее всего, в самом деле написана этим самым Лаврентием.
Слишком мало, да?
Да.
Ну, возможно, он был Лаврентий Павлович.
Возможно, Лаврентий Павлович, да, тогда будет все легче. Но вот пока не выяснилось, что это Лаврентий Павлович, довольно сложно применить какой-либо софт, поэтому остаются текстологические анализы и другие методы, которые применяются в вспомогательных исторических дисциплинах. В частности, вот сравнение текстов, к примеру. Да, и третья летопись, тоже очень подробное сообщение, Ипатьевская летопись. Ипатьевская, как мы помним, называлась по Ипатьевскому монастырю под Костромой, где ее нашли впервые. Не очень понятно конкретно, кому она, эта летопись, принадлежала. Скорее всего, считается, что это точно совершенно южно-русская летопись, но непонятно, принадлежит ли она, как ее привыкли сразу определять, летописцу Даниила Романовича Галицкого. Исходя из повести «На реке Калки», кстати, есть вероятность, что писал какой-то симпатизант именно Даниила Романовича, потому что про Даниила Романовича написано больше всего, хотя в это время ему было совсем мало лет, 18, и он какой-то значимой роли играть во всем этом походе не мог. То есть это, видимо, или галицкое, или, возможно, черниговское летописание, которое попало в Ипатьевскую летопись в итоге. Таким образом, мы имеем как минимум с трех сторон с незаинтересованной и, наверное, прямо враждебной владимирской стороны известие, имеем известие из Киева, которое попало в новгородское летописание, и имеем известие из Чернигова. Кроме того, например, есть утраченный свод 1448 года летописный, который вошел фрагментарно в разные летописи, например, в Софийскую первую летопись, в Тверское летописание, в Новгородскую четвертую летопись, где также изложена история битвы на реке Калке. Причем изложена она контаминирована, то есть там, видимо, взяли несколько текстов и просто их свели воедино, добавив массу фольклорных фрагментов. Например, рассказ о том, как на реке Калке погиб Алёша Попович и 70 храбров, то есть 70 богатырей. После чего, как известно, по былинам перевелись на Руси богатыри. Угу. Вот именно после этого. Но это было вставлено, как я уже говорю, не раньше середины 15 века, и это чисто былинная вставка, которая никакими способами не подтверждается и не прослеживается ни по одному другому источнику.
Опять отскакивая в сторону, а былина, ну как нам сейчас ряд идиотов немедленно напишет, былина, она же от слова «быль», то есть так было.
Да.
Это же сугубо историческое произведение, по всей видимости.
Оно в самом деле сугубо историческое. Былина – это очень важный источник. Он важный источник не по тем подробностям, которые она описывает, а по тем подробностям, а скорее о подробностях касательно тех, кто это дело рассказывает. Потому что былина, она в первую очередь относится к отражению народной памяти. Потому что все былины, как мы знаем, начали записываться не ранее 19 века. До этого их не записывали, то есть это чисто этнографический материал. И нетрудно догадаться, что переселенцы с юга Руси, дойдя до Новгорода, там, до Владимира, до Белого моря, когда пели друг другу и рассказывали эти былины, понятное дело, что они их не писали. И за столько столетий народная память могла дать любые искажения, потому что не может быть, чтобы из поколения в поколение один и тот же рассказ передавался дословно. Такого не бывает.
Только если это не скальдическая поэзия, где специально заданный размер не допускает искажений исторических фактов.
Это не совсем рассказ, это все-таки поэзия.
замешанная на историческом рассказе.
Да, да. Но тут все-таки...
Ну, то есть, если мы возьмем частушку «Сегодня праздник у детей, ликует пионерия, сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Палыч Берия», то, с одной стороны, это исторический факт, и пионерия ликовала, с другой стороны, все-таки частушка.
Да, потому что непонятно, когда пришел, да. Каким именно, а может,
он куда он пришел, приходил ли.
Поэтому, в общем, сообщение... Свода 1448 года, в смысле точных подробностей, нужно принимать с большой осторожностью. И уж про Лёшу Поповичу и 70 храбров – это чисто былинная вставка, о ней вообще говорить не стоит. Что ужасно.
А Лёша Попович, напомним публике, это значит… Попович – это значит, он сын священника, да?
Возможно. То есть это... Мы про него ничего не знаем, про Лёшу Поповича. А как? Есть такой персонаж Александр Попович в летописях, который иногда проскальзывает, возможно, это есть Алексей Попович былинный. Угу. Мы опять же не знаем, кто это был. Попович, возможно, он сам был сын папа, угу. Возможно, он был из рода, которого, в основании которого лежал некий священник, естественно, из белого духовенства. Мы не знаем.
Очень мне нравится, как много ты не знаешь, ничего да? не утверждаешь, вот может так, может так, может так, простор, так сказать, вот.
Пожалуйста, пожалуйста.
Далеко тебе до Фоменки?
Очень, очень, далеко, очень, все узнаешь.
Да.
Ой, нет, про Фоменку сейчас не будут, меня понесет.
Так.
Что ужасно, я уже начал говорить про ужасное, про битву на реке Калке... знает, например, иранское летописание в том числе. Ибн аль-Асир в своей в своем историческом сочинении, это такой очень знаменитый историограф своего времени, как раз он умер около 1233 или 1232 года, то есть буквально почти очевидец всех этих событий. Как раз через его земли ураганом прошлись полчища Найонана Джебея и Богатура Субедея, следуя на Калку, он их очень не любит, монголов, пишет подробно, кроме того, это помимо того, что писатель, философ и историограф, это был воин, который сражался в войске Саладина с крестоносцами, сам по происхождению курд, очень свирепый человек был. Описывает подробно, как пришли монголы, сообщает массу интересных подробностей, я буду, опираясь в том числе на него, говорить о его взаимоотношениях с половцами и с сопредельными другими народами, и сообщает о том, как встретились татары с русскими половцами, их разбили. Что еще ужаснее, даже ливонский историограф Генрих Латвийский знает о сражении на реке Калке, правда, относится его к 1225 году. Но для него это было не очень важно, он там сообщает, что... Если не ошибаюсь, там убили что-то около 300 тысяч русских. Вот. Или туда пошло, я сейчас не помню, 300 тысяч русских, их почти всех убили. И что около 40 королей там у них убили. Но он знает, что с татарами дрались, да.
Ну, видимо, это было какое-то уж совсем значимое событие.
Да, именно поэтому о нем нужно говорить, потому что для своего времени, конечно, это было великое сражение и колоссальный разгром. С очень показательными результатами, о которых мы остановимся в конце. Напомни мне, пожалуйста, чтобы я не забыл. Как же все это началось? Началось все с похода, конечно, Джебе и Субедея, но также и Джучи. Просто Джучи, он, собственно, дальше на запад не пошел.
Давайте чуть-чуть определимся, кто это были такие.
Джучи – это был сын Чингисхана. Джебе и Субедей – это были рангом ниже царевича золотого рода Джучи, но это были военачальники высокого ранга, это были темники, то есть командиры туменов, то
не,
есть
не родственники,
10-тысячных отрядов.
Генералы практически.
Да, это как там примерно как генерал-майор сейчас, комдив какой-нибудь. Угу. Вот. В 1220 году весной эти прекрасные люди взяли Самарканд. Вынужден был, это, собственно говоря, была территория Хорезма, это страна в Средней Азии. Хорезм-шах Мухаммад вынужден был бежать на Амур-Дарью. Началась знаменитая погоня за Хорезм-шахом, потому что Хорезм-шах ловко ускользал. За ним гонялись аж три тумена. Ну и, естественно, захватывая на своем пути все подряд. Вот там, конечно, все это сложно представить, но это огромные территории. И вот эти вот цифры 30 тысяч человек, территория Мены, это же по сравнению с этой территорией, это просто пылинка. Там их можно никогда не встретить. Эти тумены. В итоге он бежал в Иран и оказался в городе Рей. Вот в мае, как нам сообщает другой источник персидский, Джузджани, монголы перешли Амур-Дарью, перешли через Пенджаб и как раз там встретили один из заградительных отрядов, которым разбрасывался этот Хорезмшах, чтобы его не догнали. Конечно, он был разбит. И в дальнейшем уже один из темников Тахучар, который участвовал в поимке Хорезмшаха, был отозван Чингисханом, который потерял терпение.
Сколько можно?
Сколько можно его в самом деле ловить. Его отозвали, и дальше уже пошли Джебе и Субедей. К Грузии, как сообщает нам летопись Себастация, дошло 20 тысяч человек. Но это опять же летопись, это не документ. Угу. Это нарративный источник. Я думаю, скорее всего, летописец определял их, потому что знал, что Тумен – это 10 тысяч, а раз два
120.
Генерал-майора, то, наверное, 20.
Угу.
В дальнейшем монголы прошли буквально огнем и мечом по Предкавказью и вошли в контакт одновременно с аланами и половцами, то есть с восточными кипчаками. Эти люди уже хорошо знали, что такое монголы, потому что, естественно, новости о них слушали, о том, что там происходит. И, слышав новости, они понимали, что ничего хорошего их не ждет. В результате объединенное войско половцев и аланов, то есть население Осетии, выступило навстречу монголам. Монголы оказались очень умные дипломаты, потому что они прислали половцам богатые подарки и сообщили, что мы с вами одного рода, потому что мы степняки. В самом деле кипчаки – тюрки, а среди монголов, помимо монголов, было полно тюрков, которые с ними проживали в одних степях и тех же. То есть, видимо, могли без проблем объясниться. И половцы, так как находились в состоянии ранней феодальной раздробленности, понятно, им, в общем, какого-то общего табачка, что называется, с аланами у них вместе не было, а когда табачок врозь, очень легко внести раскол в ряды союзников. И этот раскол был внесен, половцы развернулись и не стали воевать, после чего монголы, оставшихся в одиночестве алан, разбили. Правда, эти люди там до конца 40-х годов поднимали у них в тылу постоянные восстания. После чего, как нетрудно догадаться, повернулись к своим этим самым сородичам, к половцам, и разбили их, причем неоднократно и наголо. Мы даже не можем сказать точно, сколько раз вот их кыпчаков монголы били. Ну, видимо, били крепко, потому что уже к южно-русским степям, когда они докатились, монголы были, половцы были в панике. Что характерно, например, с грузинами, которые встретили их в каких-то ущельях у себя на территории, монголы тоже не стали воевать. Они проявили себя не только хорошими дипломатами, но еще и отличными стратегами, потому что они просто обошли их войско и подождали, пока оно с этого самого перевала, где их трудно штурмовать, уйдет, после чего встретили и разбили.
Наверняка кто-то предал, блин, кому-то бабла дали.
Ну, учитывая, что монголы никогда так просто никуда не ходили в незнакомую местность, сначала проводилась тщательная разведка, возможно, они просто знали какой-нибудь другой перевал, где совершенно не обязательно драться с грузинами.
Извините, опять перебью. А там-то остались какие-нибудь документальные свидетельства у грузин?
Ну, я вот буквально перечисляю одну за другой летопись.
Ну, все-таки древние.
Их там заметили все. Там нет вообще ни одной летописи того времени, или которая бы описывала то время, чтобы не описывала монгольского нашествия. Они были в панике все.
Ну, то есть, как у нас, как у наших дебилов принято, это же была гражданская война внутри России, да?
Да, ну,
наша
принципе,
гражданская война
внутри
докатилась.
Советского Союза, я бы
внутри...
сказал.
Она катилась и до Грузии, да.
Да,
через Иран.
Внутри Советского Союза была война, которая захватила кусок Китая, Индонезию, Таиланд, весь Тибет, часть Вьетнама, кусок Японии, правда, ненадолго, половину Кореи и докатилась фактически до Балкана Средиземного моря.
Немедленно вспоминается Советский...
Индия, конечно, Афганистан.
Немножко тоже, да. Немедленно вспоминается советская басня про «Напали половцы на Советский Союз, собла набежала, видимо-невидимо».
Что ж ты так шутишь? Это не шутка совсем. Я сам был на конференции в 2006 году. Это была международная большая конференция, которую организовывало Министерство обороны в том числе. И на первом пленарном заседании открывал все глава Ленинградского военного округа в чине большого генерала, который, выйдя с докладом на трибуну в Доме офицеров на Литейном, всем сообщил, в числе прочего, когда весь советский народ грудью встал на защиту Родины против татаро-монгольского агрессора,
справедливо.
Я сам слышал. Советский народ встал, понимаешь?
Вот шутка была отличная про то, как выходит хан Кончак и говорит Игорю, хочешь, мы тебе коня дадим лучшего, хочешь, бабу саму, да и лучше. А Игорь говорит, не надо мне твоего коня, не надо мне твоей бабы, ты мне свободу дай.
Тут ты не поверишь, вся наша камера рыдала.
Это не Гумилев сочинил, нет?
Что, камера рыдала?
Вот это.
Не знаю.
Очень на него похоже.
Весьма. Ну, кстати, в дальнейших событиях участвовали прямые потомки хана Кончака, того самого.
Я уж думал, Гумилёва.
Нет. Собственно, когда волна монгол покатилась уже в южно-русские степи, то есть то, что мы теперь называем южно-русскими степями, там в одном из сражений погиб Юрий Кончакович, половецкий хан, то есть сын Кончака.
Потомок, да?
Да, сын. Угу. Был Юрий, видимо, был крещённый, ко всему прочему, а также Данила Кобякович, не очень понятно, по-моему, его двоюродный брат, тоже Данила, то есть тоже явно был уже христианин тому времени. Ну, а дальше на пути монгол оказалась орда хана Катяна Сутуевича, чья дочь Мария была замужем за галицким князем Мстиславом Мстиславичем Удатным.
Известный нам персонаж.
Весьма. Весьма известный. Это вообще один из рыцарей без страха и упрека классического русского средневековья, домонгольского. Вот. Ну, а между делом монголы вторглись в Крым, захватили Судак. Тут случился как раз казус, потому что монголы захватили Ургенч, и Дзучи должен был возглавить поход на запад, но он его не возглавил. Таким образом, вся эта завоевательная волна вылилась, в общем, в разрушительный, но набег, то есть не, практически не завоевание. Остались только корпуса Наёна Джибе и Богатура Субудая, которые явно были уже некомплектные.
А Наён и Богатур – это что-то разное?
Ну, Наён – это князь, а Богатур – это просто это был степной удалец, который поднялся до высот темника. То есть темник таким образом у нас должность получается. Вот. А Наён – это звание. Родовое звание. Что там случилось дальше? Случилось дальше следующее. Катян Сутуевич немедленно побежал к своему зятю, к Мстиславу Мстиславичу Удалому на Волынь, и сообщил, что на нас идет страшный враг, который, если вы нам не поможете, сначала нашу землю заберет, а потом уже и вашу землю заберет. Все летописи хором сообщают нам примерно одни и те же слова, что народ неведомый пришел, ну, язык неведомый пришел, откуда – непонятно. И тут же вспоминают библейское пророчество о начале конца света, о том, что пришел народ этих гогов и
демагогов.
Да. То есть начинаются какие-то такие апокалиптические аллюзии, при этом из всего, из всех сообщений понятно, что тут такие монголы наши уже знали, потому что они знают как минимум, как зовут самого главного начальника – Чингисхан. И они не путают, что это его имя. Они называют в конце сообщение, как правило, пишется, что и тогда умер их Чингисхан. То есть они называют его правильно званием, потому что это было его не имя. Имя было, как мы помним, Тимучин или Тимуджин. Да и, прямо скажем, не могли. Наши, находясь на границе со степью, не слышали, что там происходит. Это просто было невозможно. Тем более, что монголы там проколупались не один год далеко. Там как минимум 3 года было на то, чтобы понять, что происходит. И даже если на веру, на всю веру, подробности этого нашествия не восприняли, то не задуматься не могли. Об этом говорит и все последующие действия, потому что собралась огромная коалиция князей. То есть, если бы наша правящая элита, если бы не расценила угрозу настоящей, они бы никогда в жизни вместе в такой поход не вышли бы. Это практически нонсенс, потому что потом мы увидим, как эти люди друг друга любили. И чтобы они объединились и пошли куда-то в степь, это нужно, чтобы они очень сильно испугались. И, видимо, они в самом деле очень сильно испугались.
Ну, то есть, надо понимать, что обмен информацией проходил исключительно интенсивно. Купцы ездили как в одну сторону, так и в другую. А поскольку любой барыга, а уж тем более журналист-международник, это разведчик в первую очередь, он ездит, все высматривает, вынюхивает. Рассказы о происходящих событиях доходили до всех, и рассказы, видимо, были настолько устрашающие, что всем стало ясно, куда бежать и с кем соединяться. Да?
Это же элементарный путь распространения информации. Каспийское море, город Рей – это был один из главных пунктов, куда шла наша торговля по Волге. Соответственно, в одну сторону и в другую сторону. В Рее только что были монголы. Оттуда все, кто мог бежать на кораблях, естественно, бежали. Бежали они в Волжскую Булгарию, откуда вести распространились. С одной стороны, в сторону Киева и Чернигова, с другой стороны, в сторону Владимира. Все отлично знали. Коалиция князей и коалиция городов, которая вышла на реку Калку, это некая загадка. Потому что мы, как видели только что, имеем 4 основные сообщения, причем 3 более-менее синхронные, четвертое гораздо более позднее, которую полностью на веру принимать нельзя. И каждый из них сообщает несколько разные сведения, потому что Лаврентьевская летопись, то есть летописец Переславля Суздальского устами Лаврентьевской летописи, нам говорит о том, что там участвовало всего 3 князя и не упоминает ни одного города. То есть летопись всегда очень точна в этом отношении, это стандартная формула. Если упоминаются жители города, например, смоляне или кияне, то есть киевляне, речь идет о контингенте, который выступил из города, о городовом полку. Если есть упоминание князя, это значит, что это тут только князь и его двор. Все. Новгородская первая летопись при этом сообщает нам о контингентах из Киева и Галича. А также упоминает князей Мстислава Романовича Киевского, он же Мстислав Романович Старый, великий князь Киевский, его зять Андрей Иванович Туровский, Александр Глебович Дубровицкий, Святослав Ингваревич Шумский, Святослав Ярославович Яновицкий, Мстислав Святославович Черниговский, Василий Мстиславович Козельский, Юрий Ярополкович Несвежский, Изяслав Ингваревич Дорогобужский. Это все убитые князья. А выжившим у нас числится один Мстислав Мстиславович Галицкий. А вот Ипатьевская летопись нам сообщает гораздо более подробные сведения, потому что там есть города, то есть контингенты из городов Киева, Чернигова, Смоленска, Галича, Волыни, Путивля, Курска и Трубчевска. Вот это все вместе читать очень интересно, потому что, ну, понятно, что Киев, Чернигов и Галич, а также Волынь – это крупные города, и контингенты из них, если туда приехали, то это в самом деле нечто, прямо скажем, отличное от нуля. Но тут же вместе с ними упоминается, прошу прощения, Трубчевск, Курск и Путивль. Если не ошибаюсь, самый большой из них город был Курск. А отставить Путивль – 2,5 гектара. Если оттуда человек 50 приехало, это максимум. Из Курска, например, в 16 веке, в первой половине 16 века там выезжало, если не ошибаюсь, 55 всадников. То есть это город крохотный. Но зато это все пригороды Чернигова. А так как Ипатьевская летопись, возможно, это черниговское летописание, то все прямо подробно участники мероприятия с Черниговской земли записаны. Не очень понятно, что там со Смоленском, потому что ни один смоленский князь не упомянут, а Смоленский полк отдельно упомянут в реестре городовых полков, которые участвовали на Калке с точки зрения Ипатьевской летописи. Возможно, они договорились персонально со смолянами, там был просто их воевода, то есть Тысяцкий, Смоленский. В этом нет ничего невозможного. Вот. То есть нам придется скомпилировать три источника и выявить из них нечто среднее. То есть сколько князей было и сколько городов. Я склонен, чтобы хоть как-то вообще оправдать это самое сражение, соединить имена всех князей, вот самым подробным перечнем, который есть в Ипатьевской летописи, и городов, которые тоже есть в Ипатьевской летописи. То есть привести к общему знаменателю не в сторону уменьшения, потому что там останется всего три князя и больше ничего, а наоборот в сторону увеличения, потому что тогда хотя бы понятно вообще, о чем там шла речь. Потому что если бы приехали всего три княжеские дружины, как это нам говорит Лаврентьевская летопись, то я думаю, об этом бы не узнал бы, скорее всего, ни Генрих Латвийский, ни Ибн Асир. Это просто было бы никому не интересно, потому что, ну, какое дело, что монголы разогнали очередные 500 человек. Теперь нужно посчитать, сколько приехало, собственно, наших. Мы помним, что с учетом потерь, возможно, каких-то пополнений, которые монголы, возможно, могли брать на местах, их было 12-16 тысяч. Вряд ли больше. То есть где-то около 20, но меньше. А что мы имеем у нас? Это Смоленское княжество. Вот по поводу Смоленского княжества, как одного из крупных княжеств, я просто бы хотел привести методику расчета личного состава, который, возможно, вообще рамочно ввести в исследование, если это интересно, конечно. Я взял классический труд Андрея Васильевича Кузы «Древнерусские городища» в своде археологических источников, где он просто взял и по археологическим отчетам собрал их по всей Руси 1308 штук. От больших городов типа Киева до безымянных городищ, которые там составляют 0,1 гектара. Он их просто все перечислил, какого они размера, где располагаются, что там найдено. Вот я в Смоленском княжестве насчитал городов полноразмерных, наподобие Ростиславля, который был 2 гектара размером, Мстиславля, который был 1,5 гектара размером, или, например, Дорогобужа или Копоси, которые были 0,5 гектара и 1,4 гектара. И вот я их перечислил, вот взял их все, и 72 городища общей площадью 128,1 гектара, с учетом неисследованных, возможно, 150 гектар. Если мы помним, что максимальная плотность населения на 1 гектар при 1-2-этажной застройке и среднем размере семьи в то время это 200 человек на гектар, это причем максимум, что мог быть в принципе, скорее всего, их было меньше. Но я сознательно беру рамочное ограничение в сторону увеличения, чтобы потом можно было сказать, что вот максимальные цифры такие, но, скорее всего, их было меньше. Вот, например, историк Кучкин, доктор исторических наук, который много лет посвятил вообще изучению демографии Древней Руси, крайне сложная, неблагодарная тема, он считает, что на гектар могло жить 110-150 человек, не больше. Вот я говорю, что может быть 200 – это максимум. Прошу это заметить. И то, что в городе только 75% площади заселяется, вся остальная – это улицы, общественные сооружения, площади, наконец, крепостные стены, которые входят в расчет площади города, там люди, по этому делу, не живут. Вот 75% – это то, где могут жить люди. Вот если мы возьмем от 150 гектар 75%, получится 112,5 полезной площади, или 22 500–23 000 человек городского населения Смоленской земли. Это именно тот контингент, откуда могли выезжать военные. Причем вот я только что перечислил эти городки, там 0,2 гектара, 0,8, 0,18 гектара. 0,57 гектара, 0,24 гектара. Это в самом лучшем случае это была усадьба боярина, который жил там со своей семьей. Это потому что настолько крохотные поселения, что их за город считать невозможно. Они размером чуть больше, а иногда чуть меньше стандартной новгородской, боярской, городской, внутригородской усадьбы. Да, они обнесены каким-то укреплением. Но вот сколько людей оттуда могло выехать? Мы отлично знаем, сколько людей из таких усадеб выезжало в 16 веке. В 17 веке их выезжало 2 человека. С одной стороны. С другой стороны, вот эти вот городки, это могут быть вообще не города, это могут быть просто деревни, которые, учитывая очень беспокойных, например, литовских соседей, от греха подальше оградились каким-то тыном. Ну, мало ли что, чтобы, по крайней мере, можно было пересидеть, чтобы просто не перерезали, как курей. И тогда оттуда не выйдет вообще ни одного военного. Сразу спросят, а как же деревенское ополчение? Есть очень показательный город, например, Изиславль, который нам огнем и мечом законсервировали монголы. Это город, это летописный Изиславль, возможно, предположительно, ныне городище Хмельницкое на территории братской Украины. Город был уничтожен подчистую. Там потом очень долго, до 16 века, никто не жил, и мы точно видим социальную стратификацию местного населения. Если на территории усадьбы или там, в избе найдены сельхозинструменты, то там будет очень мало ремесленных инструментов и вообще не будет воинского снаряжения. Если найдены ремесленные инструменты, то там будет какой-то минимум сельхозинвентаря, причем, возможно, это там ремесленнику принесли на ремонт, бог его знает. И вообще не будет воинского снаряжения. Как только на территории усадьбы появляется воинское снаряжение, там нету ни сельхозинвентаря, ни предметов ремесла. То есть воины жили отдельно, это была профессиональная страта, то есть из деревни их выехать не могло. Ну вот мы имеем 22 500–23 000 человек населения. Если мы предположим, что вот сейчас я поведу сразу расчет численности русских войск, максимальный, который вообще возможен при более-менее представительной мобилизации всего княжества, и реалистичный, то есть рассчитывая из того, что упомянуто в летописи, потому что сказано, например, смоляне, то есть это городовой полк самого Смоленска, если бы там участвовали, например, там мстиславльцы, ростиславльцы или вяземцы, то об этом в летописи должно было бы быть написано. Возможно, они, конечно, участвовали, просто летопись нам об этом не доносит. Вот. Но так как мы можем говорить только о том, что знаем, гадать не будем. Я укажу просто максимальную численность, которую могло выставить все княжество, или сколько мог выставить один город. Потом вместе посчитаем фантастическую цифру и реалистическую. Итак, если мы прикинем, что при тотальной 5% мобилизации, а 5% – это, в общем, наверное, все, кто может держать в руках оружие, включая уже не очень строевых старых каких-то дружинников, вооруженных там, купцов, которые были богатые в самом деле и могли иметь возможность или сами вооружаться, или охрану себе нанимать, то это получается 1125–1150 человек со всего княжества. А если говорить реалистически, 2%. То есть то, что в 16 веке, в 17 веке называлось выборная рать. Это лучшие люди, которые могли быть быстро собраны и выставлены в полевой, в далекий поход. На нормальных конях, с нормальным снаряжением, нормально выучены. Вот их получается при 2% 450–460 человек. Это со всего княжества. А сам Смоленск размером в 100 гектаров, это огромное поселение своего времени. То есть при 75 гектарах полезной застройки это 12-15 тысяч человек, не больше. При 5% мобилизации, то есть вот то, что на стены выходило в случае того, когда город осаждали, то есть тотальная мобилизация 600–750 человек, а реально при 2% мобилизации это 240–300 человек, которые могли выехать в поле, выборная рать. Ну, я больше не буду утомлять вас этими долгими рассуждениями о том, каких, сколько, где было городов. Я просто результаты приведу, потому что в самом деле сейчас перечислять все эти населенные пункты, это никакого времени не хватит. Дальше у нас Чернигов, гигантское княжество. Значит, суммарная площадь исследованных городов – это 240 гектаров, включая сам Чернигов. За 160 гектар, причем он занимал сам Чернигов. Вот, ну и это. То есть в главных крупных городах 36 тысяч человек населения. И в остальных городищах около 16 тысяч. Итого 52 тысячи человек. Это при 5% мобилизации 2600 человек, при 2% мобилизации 1040 человек. Сам Чернигов мог выставить при 120 гектарах полезной застройки 1200 человек тотальной мобилизации и 480 человек выборной рати. То есть этого городового полка, того самого. Киев. Суммарная площадь основных городов гигантская, 546 гектаров, 82 тысячи человек, из которых 40 тысяч проживало в Киеве. Значит, в остальных городищах и маленьких городках до 32 тысяч человек, итого 112 тысяч человек в княжестве, очень большое княжество. Это, напомню, городское население, не сельское. Сельское население, еще раз повторю, не выставляло воинских контингентов, оно не могло это сделать уже в это время. Итак, со всего княжества тотальная мобилизация 5600 человек. Реальная мобилизация 2%, 2240. Из Киева могло выехать в поле 2%, 800 человек.
Очень скромно.
Это дохрена. Это не очень скромно, это просто до хрена. 800 человек кованой рати в условиях Руси и сопредельных территорий Польши, Венгрии, Литвы, 800 человек кованой рати – это был такой стратегического размера ферзь. И все привыкли лет до 200, что это ферзь.
Ну, если сравнивать с количеством монголов.
А мы сейчас сравним. Значит, Галич, исследованные города. Это 87 гектаров, самые большие города. 13 500 человек. В остальных около 10 тысяч человек. Итого 23 500 человек. Значит, тотальная мобилизация с Галича – это 1175 человек. Реальная – 2%, 470 человек. Сам Галич – 45 гектар. И с него могло выехать 136-140 человек выборной рати. Волынь. Значит, крупных городов исследованных 9, 106 гектар, из которых Владимир Волынский 66 гектар.
Давай не будем про гектары, давай сразу.
Да, хорошо. Человек с Владимира Волынского могло выехать, там, при населении 9900 человек, могло выехать около 200. Итого, если мы посчитаем, что со всех крупных княжеств была проведена мобилизация выборных ратей, то есть которые вот могли в самом деле в далекий степной поход на лошадях отправиться гарантированно и быстро собравшись. Получается, что с крупных княжеств мы соберем 4660 человек всего. И если посчитать фантастическую цифру по 100 человек на княжескую дружину и вот складировать вместе всех князей, которых мы перечислили выше, из Ипатьевской и Новгородской первой летописи, получается 21 князь, 2100 человек княжеских дружин. Итого 6760. Плюс, если мы считаем орду Катяна Сутоевича, как мы знаем, когда она отхочевала в Венгрию, не было 40 тысяч человек. Это уже после разгрома монголами. Если мы посчитаем, что это, опять же, фантастическое допущение, что ее уполовинили, и она раньше была 80 тысяч человек, то вот при 5% мобилизации получается 4 тысячи половцев могло выехать. Итого у нас получается, да, и до 500 бродников, тех самых этих прото-казаков, эти беглые изгои, воины, ну их не могло быть, это вот по самым фантастическим прикидкам более 500 человек. Если бы их было больше, они бы обязательно играли важную роль в русской истории, а о них упоминают только как о каком-то сброде, откуда и название – бродники. То есть, они, видимо, были мало боеспособны, их было самих немного. Ну, вот я считаю, допустим, 500 человек. Итого 11260 человек. Это максимальное число, которое могло бы выехать, вот если мы берем тотальную мобилизацию всех княжеств.
Практически фантастическая.
Это практически фантастическая цифра. А если мы возьмем реалистические цифры, то есть то, что нам говорят летописи, ничего не выдумывая. То есть, у нас Киев, Чернигов, Владимир Волынский, Галич, Смоленск, Путивль, Трубчевск, Курск и перечисленные князья. Значит, Киев 800 человек, и Мстислав Романович, великий князь, 300 человек, то есть это примерно столько, сколько выставлял великий князь Московский в XVI веке. Это очень много. Если возьмем перепись войска, литовского великого княжества, которое с этих самых городов, с этих самых территорий в 1528 году версталось, о чем нам сохранилась поименная перепись, то мы увидим, что крупные панграды, магнаты, богатейшие, максимум выставляли до 426 всадников. Это максимум. Как правило, сильно меньше. То есть, какой-нибудь человек княжеского рода мог выставлять 10 человек. То есть, смотришь, князь выставляет 10 человек.
Ну, то есть, как я понимаю, постольку-поскольку данные земли были населены вот таким количеством человек, примерно везде одинаково было, ну, примерно, утрируя, да, то они могли выставлять вот такие небольшие контингенты. Но поскольку...
С учетом профессионального воинского сословия, там не всех можно было одеть там каску, СШ-40, дать трехлинейку и послать под танки.
Но поскольку вокруг жили точно такие же, с таким же количеством народу, то все для всех внутренних схваток этого более хватало. Чем хватало. Да. Да. А прибывшие монголы представляли совершенно другое количество народу, вооружений, там, подготовки и методов ведения боя.
Да, именно так.
И вот несопоставимо получается.
Я посчитал крупных князей, дружины 300-200-100 человек. И мелкие князья, которых тут много, причем тут есть даже безудельные князья, у которых на тот момент отняли город. У них не было города, у них не было денег после этого. В 30-50 человек дружины. Это, напомню, это не фантастические цифры, это не я придумал. Это князья, настоящие князья. В том числе, кстати, и Рюриковичи, которые находились под властью Великого княжества Литовского, уже в 16 веке больше не выставляли. Хотя в это время совершенно другое поместное верстание земли. Из деревень приезжают помещики, им платить не надо, потому что они владеют землей. Их просто набирают в свою дружину по команде алярм. Вот они в это время выставляли такие же, точно такие же контингенты, по 30-40 человек. Редко, очень редко больше. Это уже паны рады, то есть те, кто заседал в Верховном Совете, их был в самом деле очень богат и выставлял большие контингенты. Вот если мы посчитаем все вместе, все города, то есть это значит Чернигов 480 человек, Владимир-Волынский 200, Галич 140, Смоленск 300, гигантский Путивль из Черниговского княжества 2,5 гектара, там человек 50, если было, то хорошо, гигантский Трубчевск 4 гектара, может быть 100 человек.
Ну, фактически от взвода до роты.
Да, от взвода до роты. И Курск там тоже не более 100 человек. Вот если мы все это вместе сложим, у нас получится вместе с княжескими дружинами 3510 человек, из которых 1440 человек – это, собственно, дружинники.
Небогато.
Если мы реально посмотрим на вещи, если бы у орды Катяна Сутоевича вырезали половину местного населения, от него просто ничего не осталось. Половина – это уже геноцид. Если взять реально, то не больше трети, а скорее четверти. То есть, значит, их было к тому времени, наверное, не 40, наверное, 60 тысяч человек. Это, опять же, непроверяемые данные, но я просто предлагаю посмотреть на вещи более реалистично. То есть, не нужно говорить, что их было там 300 тысяч человек или миллион этих половцев. Их было немного. И из 60 тысяч получается 3005%, если не ошибаюсь. Да, 3000 половцев и человек 500 бродников, то есть 7010 человек. Запомним эти цифры. Да, и татар 12-15, может быть, 16 тысяч. Что же было дальше? Дальше я в основном восстанавливаю события хода похода. Как-то я неловко сказал, хода похода. Течение событий в походе и хода сражений я восстанавливаю в основном по новгородской первой летописи и ипатьевской летописи, которые более-менее подробно сообщают об этом без придумок, которыми славен поздний свод 1448 года. Мы не очень знаем, когда именно стартовали русские войска, потому что дата ни в одной летописи не сообщается. Сообщает только момент перехода через реку Калку утром 31 мая 1223 года. Но мы знаем, что точка рандеву войск была назначена у острова Хортица, который вот, Днепровский остров, который тогда назывался Варяжским островом по понятным причинам. Да, после того, как Катян Цутоевич наябедничал своему зятьку Мстиславу Мстиславовичу Удалому на безобразие монгол, в Киеве был созван совет князей, куда не явился только Юрий Всеволодович, о чем летописи все и сообщают, что а Юрия Всеволодовича не бе, то есть не было. Но к нему послали гонца, он был в курсе, обещал выставить дружину ростовского князя Василика Константиновича. И она, видимо, стартовала. О татарах так пишут. В том же лете, по грехам нашим, как говорит новгородская первая летопись, придоша языцы незнаемы, то есть неведомый народ. Их же добрые, никто не весть, то есть хорошо, никто не осведомлен. Кто суть и отколи из Идоша? То есть, кто такие и откуда пришли, непонятно. И что язык их, и какого племени суть, и что вера их? А зовут-то я татары, а иные глаголют таурмены, а друзья вообще печенеги, печенези. Слыша, хомбо, яко многие страны поплениша. Ну, понятно, слышали, что взяли в плен, завоевали многие страны. Ясы, обезы, косоги и полович безбожных много избиша, а и них загнаша, и така измороша, убиваемы гневом Божьим и пречистой его матери. Много бо зла сотвориши те окаянные половцы русской земли. То есть понятно, что ясов, косогов, половцев без числа избили, других, значит, изгнали своих земель, и так их заморили в исполнение гнева Божия и пречистой Матери Богородицы, потому что те половцы причинили много зла русской земле. То есть понятно, что русские были к половцам настроены неоднозначно, прямо скажем. Так вот.
Религиозное сознание, конечно, страшная сила.
Да.
А когда к вам пришли после них, это тоже гнев Господний?
Конечно. Конечно, потому что дружили с половцами, в том числе, которые были безбожники.
О, где корень-то?
И натравливали друг на друга тех самых язычников.
За что и
покарали. За что и пострадали. Ну и вообще, все уже к этому времени примерно ждали конца света, а монголы, учитывая, какие они причинили разрушения, это наверняка были всадники апокалипсиса. А с всадниками апокалипсиса, знаете, воевать довольно глупо.
Да.
Так вот, встретились около острова Хортица, там стало понятно, что Василий Константинович немного опаздывает, потому что он в это время еще даже не пересек границ Владимира Суздальского княжества. Зато пришли половцы и бродники и решили идти сами. От острова Хортица, по сообщениям разных летописей, шли 8, 9 или 12 дней. 12 дней нам сообщает как раз персидское наше летописание. Кому верить непонятно, перс наверняка не мог быть сильно осведомлен. 12 дней он, скорее всего, взял от балды, потому что цифра красивая.
Угу. Вот. Делится хорошо.
Делится хорошо, да. А, ну, видимо, 8 или 9 дней в самом деле. Это очень далекий переход для конного войска. Причем в летописях в одной и в другой постоянно пишут, что изгоняли коней, гнали коней. То есть описан именно быстрый конный переход.
А ты циркуль брал от острова Хортица, он же Варяжский, чтобы померить, где они там?
Я померил, и причем я прикинул еще одну важную географическую примету, а именно наличие некого скалистого берега и скалы. То есть это, видимо, около Донецкого кряжа все находилось. Я взял и померил, и мне как раз оказалось, что это у нас около Волновахи находится. Угу. Там есть река Кальчик, сегодня называемая. То есть как раз на Калку очень похоже. Это не факт, я так думаю. Там нужно проводить тотальную ландшафтную реконструкцию, смотреть, какой там в самом деле был ландшафт, искать плакор, на котором могла быть драка, то есть плоский участок земли, и там мелким гребнем с мощными металлодетекторами проходить, непрерывно поливая из огнеметов подкрадывающихся черных археологов. Вот. Но пока, с учетом того, что там война идет, не до того. Кстати, там недалеко нашли стремя очень красивой работы и позолоченную полумаску от шлема типа 4. Буквально вот там совсем неподалеку от тех мест.
И?
Опять же, это ни о чем не говорит. Это я просто говорю, что, ну, возможно, это как-то связано. Бог его знает. Это может быть разрушенное захоронение какое-то, причем скорее всего.
А там никаких этих на местности ориентиров? Вот ты про скалу
сказал. А я про скалу сказал и скажу еще. Там есть ориентир, что есть брод, через который можно перебраться, и что есть скала. Ну, каменистый какой-то холм. О нем будет дальше сказано. Тут упоминается очень интересно некто Ярун, которого Василий Никитич Татищев сгоряча зачислил в половецкие военачальники. Но Ярун на самом деле это был сподвижник Мстислава Мстиславича Удатного, Удалова. Это был галицкий Тысяцкий. Его, например, упоминают в битве на Липеце. Угу. Его передали половцам, чтобы он ими командовал. Ну, так это, по крайней мере, написано в летописи. Я думаю, что половцы не очень-то были с этим согласны. И даже, более того, не очень знали. Но с ними, видимо, с каким-то передовым полком он выступал во главе войска. И они наткнулись на разведку татарскую, которую немедленно вдребезги разбили. И очень довольные своим таким выступлением пошли дальше. И встретились с другим отрядом татар, уже за Днепром, который... Видимо, был уже не разведкой, а каким-то дальним разъездом, потому что в летописи описано, что да, его тоже разбили, что после того, как его разбили, преследовали отступающих, наехали на кочевья, разорили кочевья, отняли весь скот, баб, телеги и прочее, а причем монголы пытались спрятать своего начальника, зарыв его в землю, ну, спрятав, закидав землей, но его нашли, половцы попросили, чтобы отдали им этого военачальника, и они его грохнули немедленно. Да, чуть не забыл, а ты меня не поправил, хотя наверняка знаешь этот сюжет. Монголы два раза прислали посольство. Первый раз около острова Хортица пришло посольство, где сказали, что мы с вами не воюем, воюем мы с половцами, пожалуйста, не вмешивайтесь, уважаемые. На что наши князья, недолго думая, просто перебили всех тех послов, таким образом ярко показав, какое они вообще имеют о них мнение. Если вспомнить, что совсем недавно монголы рассорили аланов и половцев при помощи точно такого же нехитрого захода, что вам послужите, мы воюем с аланами, вы-то тут при чем? Вам это надо? Ну, останьтесь в стороне, господи, мы же вас трогать-то не собираемся, вообще мы немножко родственники. Вот. Их приняли за шпионов и провокаторов и убили с полным основанием, потому что с точки зрения европейцев это было нарушение посольского этикета вообще. То есть посол должен быть просто посол, а не шпион и провокатор. Если он позволяет себе такие штуки, он считается военнослужащим при исполнении и с ним поступают соответственно. Для монгол это было практически несмываемое оскорбление, то есть нужно было всех, кто это сделал, перебить, потому что какая разница, шпион не шпион, это мой родственник, доверился тебе, приехал в гости, и тут ты взял его и зарезал. То есть ты эгоист и придурок, нужно тебя тоже зарезать, иначе родовая честь никогда не будет отмыта.
А ты так ничего и не поймешь.
Да, потому что вы находитесь в несколько разных...
Да, вот столкновение цивилизации и культур. Кстати говоря, Содом и Гоморру Господь тоже покарал не за стремление к гомосексуальным связям, а за нарушение законов гостеприимства. Не принято гостей того.
Этого.
Да.
Да, но около Днепра, собственно, татары снова прислали посольство и сообщили, как там говорит летопись, что мы вас не трогали, мы половцев трогали, ну а теперь уж, когда вы наших послов убили, сейчас посмотрите, что будет. Вот этих убивать не стали. Ну, потому что эти просто бросили вызов, а это уже не по-рыцарски. Если тебе бросают вызов, то нужно отпустить этого посла, потом найти того, кто его отправил, и уже с ним разобраться. Угу. Поэтому этих трогать не стали, эти поступали по законам войны, как это было для нормального европейца того времени, понятно. Да, ну и вот потом случились эти самые два столкновения с разведкой и, видимо, каким-то дальним разъездом, дальним кочевьем монголы, угу, которых разбили. Ну, как нам сообщает новгородская первая летопись, после этого А после этого случилось страшное, а именно разлад в стане князей, потому что старшими князьями были три. Три Мстислава. Это вообще поход можно назвать походом трех Мстиславов. Это Мстислав Мстиславич Удалой, Удатный, великий наш русский рыцарь, который вообще инициировал весь этот поход на защиту своего тестя Катяна Сутоевича. И, в общем, с довольно дальновидными словами, что сейчас разберутся с половцами, а потом с нами. И все это приняли. Совершенно справедливо. Естественно, это Мстислав Романович Киевский, великий князь всея Руси, и Мстислав Святославич Черниговский. Это были три основных старших князя, которые так в летописи называются, старшие князья. Из новгородской летописи не очень понятно, был ли между ними раздор. Но если мы почитаем Ипатьевскую летопись, там так и написано, что русские полки пошли вместе с половцами за реку Калку, а Мстислав Романович Старый с двумя своими подручными князьями, собственно, своим зятем, Туровским князем, и родственником Александром Глебовичем Дубровицким остались в укрепленном лагере на другой стороне реки. Таким образом, у нас из всего расчета войск, которые мы недавно так блестяще предприняли, у нас получается 7010 человек, из них 380, то есть это дружина князя Мстислава, дружина Александра Глебовича Невзорова, Александра Глебовича Дубровицкого и дружина Туровского князя. Кто не знает, в Турове там проживало, если там проживало 600 человек во всем Турове, это хорошо. То есть там много людей из Турова на войну приехать не могло. Я имею в виду город Туров, там в самом княжестве, может, 1005 проживало. 5, может быть, 6 тысяч человек. Удивлюсь, если 10 всего, там всего населения было, если в этом княжестве. Очень сильно сомневаюсь. Так вот, три дружины – это 380 человек, плюс 800 человек киевского полка. То есть, это получается у нас 1180 человек из расклада сразу уменьшается. И там и так-то было 7 тысяч, ну, скажем так, 7100. А тут 1200 почти на войну не поехали. Но это же уже за гранью добра и зла. Но приключения тут только начались. Потому что вот если вы сейчас думаете, что я нарисую вам красивую карту, как в учебнике, и скажу, тут был полк левой руки, тут полк правой руки, тут большой полк, тут передовой полк, и ничего подобного не будет. Потому что если, опять же, сконцентрировать все записи, которые есть в летописи, мы получим поэтапное вступление этих дружин в бой. Причем, ну, то есть, если представить себе это совсем схематически, это вот есть река Калка, значит, на горе, как раз на горе, каменистой горе стоит киевский князь со своими подручными, зорко смотрит из-под рукавицы, что происходит. Именно эта скалистая гора является возможным ориентиром для нахождения места боя. И тут через реку скачут половцы, за ним скачет по приказу Мстислава Черниговского Даниил Романович Галицкий, потому что он был молодой, удалой, дико горячий со своими ребятами и с ребятами из Курска и Путивля, потому что так в Ипатьевской летописи написано, что путивльцы и куряне с волынянами, ну, Даниил Романович, будущий Галицкий, дальше волынский, волыняне крепко татарси коша. Потом вдруг выясняется, что Даниил Романович ранен, но продолжает биться. Тогда к нему присоединяется луцкий князь, прошу прощения, который был его близким родственником и неоднократно помогал его отцу. То есть он был его сильно старше и любил этого паренька просто. Он бросается туда тоже в бой. Вот. После чего вдруг бегут половцы, которые наконец доехали до основных монгольских сил. Или монгольские силы доехали до туда основные. После чего половцы побежали. И один за другим начинают вспоминать русские порядки, просто потоком своего бегства. Кто не представляет себе, как это происходит, я примерно могу это описать, потому что это конное сражение, которое, как мы видим, переросло в свалку, просто в свалку. И вот когда нет строя у конницы, когда каждый бьет сам за себя, вот эта вот лава бегущих коней, неважно, есть там всадники, нет там всадников, это просто лава бегущих коней, которая просто врезается вот в эту свалку, После чего о сражении можно вообще забыть. Тут нужно только думать о том, как бы ты не выпал под копыта, потому что никакие доспехи, тем более доспехи 13 века, тебя не спасут. Дальше нужно, значит, прятать башку и, пригнувшись к гриве коня, в панике драпать. И дай бог, чтобы ты увидел свое знамя, знамя своего полка, знамя своей дружины, чтобы ты хотя бы примерно представлял, где собираются ваши. Если знамя в это время куда-нибудь там дрогнуло и, не дай бог, упало, ты остался в поле боя один, и ты просто не знаешь, куда бежать. Потому что единственное средство ориентира – это знамя. Если его нет, ты можешь поехать, прямо скажем, не совсем туда, куда надо. И это катастрофа. Как описано в Ипатьевской летописи, между князьями случилась прямая ссора между тремя Мстиславами. И именно поэтому Мстислав Романович не пошел в бой и удержал, в общем, элиту русского войска отступления в бой. То есть киевская дружина – это были самые богатые военные своего времени, а значит, лучше всех одетые, вооруженные и вполне опытные в воинском искусстве. Также и киевский городовой полк. То есть это самый большой кусок русского войска, который, ну, видимо, более-менее привык воевать вот в этом составе. То есть сыгранная сборная. И вот эта сыгранная сборная осталась в стороне. И когда наступил переломный момент, предают бродники. Вот эта вот часть наемников, которые уже, видимо, получили зарплату, они переметнулись немедленно на сторону монгол. То есть из всего и так небогатого расклада у нас пропадает еще человек 500.
Я смотрю, у них это традиция, у этих протоказахов.
Да. После предательства бродников, таким образом, из общего контингента можно исключить еще человек 500. И нам Ипатьевская летопись сообщает, наверное, самые подробные сведения о том, как это все происходило. Чтобы не мучить вас древнерусским текстом, перевод. Русский князь Мстислав Мстиславич повелел Даниилу перейти реку Калку с полками и другими полками вместе с ним. То есть получается, что командует уже Мстислав Мстиславич Удалой. А в это время Мстислав Романович, киевский князь, не удел. А сам после них перешел за реку Калку и послал в сторожу Яруна, того самого, с половецкими полками, и сам поспешно поехал за ним. Увидел он полки татарские и, приехав, велел скорее вооружаться. А князь Мстислав Киевский и другой Мстислав, то есть Святославич Черниговский, сидели в стане и ничего не знали. Мстислав же Мстиславич не сказал им из зависти, ибо между ними была великая вражда. То есть Ипатьевская летопись говорит, что это их таким образом подставили. То есть сам Удалой, наш великий рыцарь, не позвал на бой своих старших коллег. Поместническому чину, конечно, старших. А новгородская летопись говорит совершенно обратное, что это Мстислав Романович сам никуда не поехал. Даниил же выехал вперед и врезался в полки татарские. Был он ранен в грудь, но из-за молодости и храбрости не чувствовал раны в своем теле. Было ему 17 лет, и был он силен. Татары бежали, а Даниил избивал их со своим полком. И Олег Курский крепко бился. Тогда отступил Ярун и другие. Тогда выступили Ярун и другие половецкие полки, желая биться. Но вскоре побежали половцы перед татарами и во время бегства потоптали станы русских князей. Князья же не успели развернуться из-за них. И пришли в смятение все полки русские, и была сеча лютая и злая из-за наших грехов. Даниил же увидел, что предстоит более жестокий бой с татарами, и обратил коня своего вспять. И бежал от устремления противника, и захотел воды испить, и тут только почувствовал рану в теле своем. Во время брани не замечал ее из-за силы мужества своего и юного возраста своего, ибо был он дерзок и храбр, и от головы до ног его не было в нем порока. Вот так вот.
Я ядреный, как кабан.
И были побеждены все князья русские, как не бывало никогда от начала русской земли. То есть мы видим, как Ипатьевская летопись описывает вот события вокруг Даниила Романовича. И даже вдруг сообщает среди всего этого погрома, что у него даже порока от головы до ног не было. Такой он был лютый. Вот. Ну, а диагноз у нашего всего войска был один, потому что, вступая поочередно в сражение с монголами, что явно описывают там все приведенные летописные свидетельства, мы таким образом оттянулись всеми силами на их авангард. Дальше монголы применили обычную свою тактику. Они ушли назад, раздергали наши полки и потом атаковали всеми силами, видимо, с глубоким фланговым охватом легкой конницы. Что они делали постоянно, что в степи делать просто легко. Вот. После чего пришлось бежать. Мстислав Мстиславич, удалой, как сообщает нам летопись, добрался до реки, сел на ладьи, ну, видимо, там плоты были, на которых они переправлялись, переправился на ту сторону и все порубил, чтобы монголы не могли воспользоваться. А заодно и не смог воспользоваться, например, черниговский князь.
Молодец.
Потому что черниговский князь и еще в числе шести князей полег во время преследования вдоль реки монголами. Остался таким образом у нас только Мстислав Мстиславич. А, да, естественно, Даниил Романович Галицкий со своими друзьями успешно сбежал оттуда. То есть они, видимо, порскнули в разные стороны, вот так, а кого монголы поймали, тех поймали. Понятно, что Мстислав Мстиславич ловко вообще переправился через реку и таким образом оказался в безопасности. А на месте остался, значит, в укрепленном лагере киевский князь Мстислав Романович Старый, который, в общем, с неплохим контингентом в 1180-1200 человек оборонялся на высоком холме. Монголы оставили против него двух военачальников низкого ранга, то есть не темников, в то время как остальные гонялись по степи за нашими разбитыми дружинами. И вокруг него там танцевали три дня. Если бы там было мало народу в лагере, то есть не столько, сколько я писал, не 1100, не 1200, их бы просто взяли сразу сходу, смяли бы и все. Ну а там сидело много людей на удобном холме. Поэтому драться с ними не стали. Так вот прям напрямую. Возможно, была какая-то перестрелка. А прислали им послов, а именно бродников и их военачальника Плоскыню, который приносил присягу лично Мстиславу Романовичу Старому. И он сказал, что я тебе клянусь на кресте, то есть целую крест, что вашей крови монголы не прольют, просто выходите. Вот так мужественно тут все воевали, сидя на холме. Вот после чего всех этих князей взяли, положили под доски, а на досках сели пировать, задушив всех троих. Вот это вот три человека там, наверное, самую страшную смерть в итоге приняли. Тут, конечно, еще раз есть столкновение между понятийными аппаратами – степным, родоплеменным и нашим оседлым, тогда феодальным. Для нас это, конечно, дикое зверство. Угу. Ну, как же это же можно так догадаться-то, блин, если вы хотите их казнить, так зарежьте.
Ну, если как уж, нормальные люди.
Если уж в самом деле вот у вас так не имется, вот, ну, тем более там у вас какая-то месть своих послов, а все равно их убить собирались, так почему бы нет, в конце концов? Вот, пожалуйста, давайте. Для монгола пытка знатного пленника перед казнью, вообще казнь через длинную пытку, это было совсем не то, что мы себе представляем. Ну, во-первых, шансов выжить у этих князей не было вообще, потому что они убили послов. То есть, если они попались монголам, то это финиш, им нужно было убегать оттуда, не стоять в лагере, просто уже было в панике драпать, тем более, что понятно, что основная часть войск уже разбита, и что они там стояли за рекой, непонятно, потому что у них было время, пока монголы переправлялись, они могли бы убежать. Но, видимо, какие-то были очень самоуверенные люди. Так вот, казнь через страшную пытку для монголов – это было абсолютно нормально, и более того, так выказывалось глубокое уважение к противнику.
Это у индейцев было точно так же в Северной Америке. Конечно. Взятого в плен надо было отдать местным бабам, которые гораздо изощреннее мужиков в пытках. И они должны были пленника пытать, а пленник должен был непрерывно демонстрировать полное презрение, что это не пытки, а полная фигня вообще. И чем страшнее были мучения, тем громче он должен был заливисто хохотать и всем своим видом показывать, что это полная фигня вообще. То есть, таким образом, ему фактически оказывалась честь, которую он вот полностью оправдывал. И когда они хватали белых и начинали пытать, а те начинали выть, орать там и всякое такое, все племя приходило в недоумение, что это за поведение вообще.
Как вы себя ведете?
Да, вас же пытают. Вы что?
Дело в том, что при довольно низкой производительности этих самых степных земель очень трудно было содержать пленников. И тем более, что раба из пленника в степи, тем более из степняка же, сделать очень трудно, потому что это вот буквально до того момента, как у него окажется лошадь, после чего ищи его по всей степи. А он еще и друзей приведет после этого. Поэтому в рабство, конечно, их могли обратить. Для чего практиковались такие неизящные способы, как урезание ахиллового сухожилия, чтобы он ходить не мог. После чего его приставили к самой чудовищно грязной работе, и в результате человек просто умирал от непосильного труда. А потом или его выбрасывали в степь, когда он пришел в полную негодность, где он умирал уже от голода или от жажды. Или от жажды и голода. А пытка таким образом человеку, попавшему в плен, была данью последнего уважения. Тебе давали последний шанс и последнюю возможность умереть как воин. То есть тебя пытают, ты не должен обращать внимания. Таким образом, да, вот этим самым нашим князьям таким образом оказали последнее уважение. Тем более они не соврали, не пролили ни капли крови. А для монгола кровь – это хранилище души. Значит, их подвергли вообще почетной казни. Что для нас, конечно, абсолютная дикость. Потому что взятого в плен князя, ну, человека такого уровня,
Задавить,
и вообще его убивать не надо. Какой смысл? Нужно выкуп за него взять. Это правильно. Вот так правильно. А задавить, ну это же вообще. Ну это для нас это абсолютно дико. Просто я хочу понять, хочу привести вас к тому пониманию, что для монгол это выглядело совершенно по-другому. Это столкновение двух абсолютно полярных тогда еще мировоззрений. Рода племенного, кочевого и феодального оседлого. Прежде чем я перейду к описанию автопати, что происходило после битвы, тут нужно, конечно, сказать несколько слов о внешнем виде. Это очень, на мой взгляд, важно. Просто я хочу донести мысль о том, какой вообще в медийном поле 13 века эффект оказывали монгольские тумены. Во-первых, конечно, было бы гигантской ошибкой думать о том, что монгол – это был оборванец. Я об этом много раз говорил. Вот Дмитрий Юрьевич мне пример с нашим советским дембелем привел, что дембель всегда молодцеват и красив, а этот человек все-таки воспитанный в гораздо более требовательной к внешнему виду культуре, то есть родоплеменной, нельзя ходить как распустяй, потому что ты не свою честь роняешь. Свою-то Господь с ней делает с ней, что хочешь, ты честь рода роняешь, честь предков, а это недопустимо. Поэтому, конечно, профессиональные воины выглядели всегда молодцевато. Тем более, если мы вспомним, что вот все эти монголы происходили из общества, которое минимум 30 лет к моменту битвы на Калке находились в состоянии перманентной войны, то есть это уже второе поколение выросло или непосредственно на войне, или на рассказах старших родственников, там, папы, старшего брата, дяди о том, как здорово воевать. То есть они воевать умели, любили, были опытные, в большой своей части уже обстреляны, а обстрелянный солдат – это уже совсем другое дело и в смысле боевой эффективности, и в смысле того, как он выглядит. Потому что обстрелянный солдат набрал много добычи. А значит, у него шелковый кафтан, золотая уздечка, обитое там чеканным серебром седло.
Немедленно вспоминаются наши любимцы по свидетельствам из английских хроник. Для того, чтобы понравиться английским женщинам, викинги шли на самые грязные трюки. Постоянно мылись и расчесывали волосы.
Очень, очень подло, я считаю.
Самые грязные
очень трюки. Очень подло. То есть, монгольская армия – это, ну, по крайней мере, уж к моменту 1220-х годов, это было блестящее зрелище. Потому что это были почти поголовно конное войско. По крайней мере, основная часть вся конная. Что уже по средневековым меркам невероятно круто, когда все на конях. Во-вторых, их много, а много мы еще скажем сейчас. В-третьих, они прекрасно выглядят, потому что это, я говорю, что это блестяще снаряженная армия. Это все как один, вооруженные до зубов, в шелке, в парче люди, там, с дорогим оружием.
Возможно, батистовые портянки.
Но это не видно.
Да.
Под сапогами-то это не видать. И они, конечно, производили еще, помимо военного, колоссальный медийный, как бы мы сейчас сказали, пиар-эффект. Потому что представляешь себе какой-нибудь город, где все население 10 тысяч человек, идет один монгольский тумен в 10 тысяч человек. И вот горожанин или крестьянин какой-нибудь окрестный, вот откуда ни возьми, от Табасарана до Киева и где-нибудь от Пензы, от Золотаревки до Константинополя, отлично знал, сколько стоит один воин на коне. Не чего он стоит в бою, а сколько он просто стоит. Потому что нам с тобой и вам, друзья, это не понять. Мы живем в мире абстракций, мы деньгами все платим. У нас...
Если выпускники Академии ФСБ выезжают на Гелендвагенах, это примерно то же самое.
Ну, немножко...
Сколько стоит выпускник?
А сколько стоит выпускник? Сколько стоит Гелендваген? 100 тысяч, 100 долларов, 100 тысяч, да. Долларов. А что такое 100 тысяч долларов?
Да это очень много.
Но это же мы не знаем, что это. Это почти ничего, потому что это эквивалент товара, это абстракция товара. А эти люди товар оплачивали в натуральном виде, как правило. То есть... Крестьянин отлично знал, что вот этот вот всадник, который мимо него сейчас проезжает, человек на лошади, он точно такого же кормит. Но, может быть, он выглядит по-другому, и лошадь у него чуть побольше. Но он точно знает, чтобы прокормить эту сволочь, нужно обрабатывать 50 гектар земли минимум. Это просто минимум. И что в день нужно ему выдавать, этому профессиональному воину, и, точнее, не ему, естественно, а его лошади, нужно выдавать там 10 килограмм хорошего сена и заготавливать на год. На 365 дней это самое сено. Сколько он пьет молока? Ну, в конце концов, он сам это молоко ему приносит, он сам ему косит это сено, и он отлично знает, именно сколько стоит один этот воин, сколько он занимает земли полезной, на каком лугу пасется его лошадка, это все через его руки проходит. Это не абстракция. Это не мы посмотрели на Гелендваген и сказали 100 тысяч долларов. А что это? А это то, что ты руками сам ежедневно отдаешь этому самому своему господину на лошади. И вот таких через тебя проходит 10 тысяч человек.
То есть, что же там за спиной, кто их содержит?
Он немедленно конвертирует это дело в гектары земли, килограммы сена, литры молока.
И количество людей, которые все это обеспечивают.
И количество людей, которые все это обеспечивают. Поэтому нормальный горожанин или крестьянин того времени, просто когда мимо него проезжала эта дивизия, понимал, что с хозяином этой дивизии можно только дружить. Потому что вот эта имперская армия одним своим видом она делала половину дела. То есть зачастую монголам даже воевать не надо было. Потому что когда их просто видели, говорили, что о!
Извините.
Извините. И что бы там ни говорили, конечно, при всех ужасах, безусловно, ужасах, которые монголы принесли на Русь, это не обсуждается вообще. Я, как некоторым образом археолог, касался этого руками, в том числе, например, разбирая Изяславльскую коллекцию, это, конечно, чудовищно, в Эрмитаже у нас она лежит, видел археологические отчеты, фотографии инсиду всех этих порубанных трупов, но монголы уже не как монголы, а как проводники принесли с собой абсолютно гигантскую и почти нам неизвестную центральноазиатскую и дальневосточную культуру, которая была, конечно, на большом подъеме в это время. Причем принесли ее в самых пиковых выражениях, потому что они не принесли с собой, не привезли с собой никаких там этих грязных крестьян, необразованных каких-нибудь там этих говночистов, которые везде присутствуют. Они привезли с собой высшие достижения ремесла в виде оружия, высшие достижения тактики в виде, собственно, боевой тактики. С ними приехали ученые китайские, персидские летописцы. Объединили они под собой массу лучших ремесленников, которые были. И, конечно, когда Эдуард Ленц, это такой великий был оружеевед в конце 19-го, начало 20 века, он прямо так и писал, что монголы с собой принесли Ориентемлюкс, свет Востока. Так оно и было. Они, конечно, принесли еще и свет Востока в качестве бонуса к тем ужасам, которые они сотворили с теми, кто им сопротивлялся. Вот. Ну и, в общем, можно сравнить, да, вот мы только что буквально посчитали примерно максимальную численность людей, которые выставляли мы, которые выставляли монголы, это всего лишь разведка была. То есть разведка в 2-3 раза больше оказалась, чем все войска, которые мы собрали при, в общем, серьезном напряжении сил. А чем все закончилось?
Да, про результаты.
Это важно. Ну, во-первых, конечно, открылись вакансии. И, например, Владимир Рюрикович Овруческий, который командовал, в общем, очень небольшим княжеством Овруческим, после того, как Мстислав Романович Старый помер под досками, немедленно занял Киевский престол. занял вакансию, успешно сбежав с Калки, помогал он Мстиславу, Мстиславичу Галицкому воевать против польских феодалов и Данила Романовича Волынского, будущего Галицкого, с которым Мстислав Мстиславич удалой немедленно принялся воевать, пытаясь посадить на Галицкий престол своего ставленника венгерского королевича Андреаша. И успешно его дважды туда сажал.
Молодец.
Выпинывая своего друга и недавнего соратника. Это же нужно понимать, что все они только что приехали из смертельной опасности, с Калки.
Ну, типичный пример того, как трагедия мгновенно открывает для людей сообразительных невероятные возможности. Фактически 1937 год, когда одних туда, а другие сразу вот сюда.
Да.
Кому война, кому мать родна.
Значит, 1225-1227 год – это, собственно, борьба Владимира Рюриковича и Мстиславича Галицкого против Даниила Романовича. Потом вместе с Даниилом Романовичем они подружились и стали воевать с Михаилом Черниговским. Это 1234-1236 год. А потом, опять же, вместе с Даниилом Романовичем осаждали Чернигов и были разбиты под Торческом. А потом Владимира Рюриковича разбили, собственно говоря, когда разбили под Торческом, он был вынужден отречься от Киевского престола в пользу Изяслава. То есть не скучали. Только что буквально приехали с Калки, где встретились самым страшным врагом, который скоро придет на Русь. Даниил Романович, борьба за Галич, опять же, со своим родственником, с Мстиславом Удалым, а потом вместе с ним против коалиции князей, Михаил Всеволодович Черниговский, собственно говоря, стал черниговским князем после того, как Мстислава Ростиславича удавили. Он жил довольно тихо, участвовал в новгородских делах. И... Но в 2226 году, ровно через 3 года, при помощи Юрия Всеволодовича, Владимирского князя, напал на Новгород северского князя Олега Курского, на своего товарища по сражению на реке Калки. Тогда он был Новгород северским уже князем, если не ошибаюсь. Но в любом случае с Олегом Курским он воевал. Ну и вот так вот, таким вот образом примерно Русь ожидала пришествие монголо-татар, и не просто Русь, а те люди, которые непосредственно с ними сражались, которые уже столкнулись с ними и лучше всех понимали, чего они стоят и вообще чем это чревато. То есть никаких попыток приготовить хотя бы не всю Русь, хотя бы какую-то одну свою коалицию.
Ну, видимо, в тех исторических условиях и при тех раскладах это было просто невозможно. То есть, да, никто ни с кем договориться физически не мог. Если ты на поле боя там войсковых товарищей не предупреждаешь о том, что происходит, то что уж говорить о том, что будет после того, как вы отъехали. Всем уплыть на ту сторону, поломать лодки, плоты, чтобы те не перебрались там. Ну, отлично, отлично. Вообще, такого повесить надо было сразу. Даже еще не вернувшись в родные пенаты, уже должен был болтаться где-нибудь.
А кто бы его вешать-то стал?
Да, увы, увы.
Просто тут же опять же нужно понять, что мы вот сейчас рассуждаем об этом. Если мы рассуждаем об этом с позиции замечательного фильма Константина Семина «Биохимия предательства», который же год назад, наверное, вышел, где богато рассуждали о Власове, о современных власовцах. Вот, к сожалению, эти мерки полностью применить к тем людям 13 века практически невозможно. Потому что, со своей точки зрения, например, Мстислав Мстиславич Удалой поступил просто некрасиво. Просто некрасиво, он никого не предал.
Угу.
Потому что он поссорился внутри своего феодального права с двумя другими князьями, а точнее, скорее всего, с одним, с киевским князем. Киевский князь не пошел воевать вместе с ним, не поддержал его. Или, возможно, он не позвал его, кстати, по версии другой летописи. То есть у них случилась феодальная ссора, после чего они друг другу уже ничего не должны. Вот немедленно, в тот момент, когда кому-нибудь из них придет в голову, что его предали, уже поссорившись с ним, они ничего друг другу не должны. И таким образом, Мстислав Мстиславич, сбегая через реку, исполнял свой долг перед своими подчиненными. Вот он им был обязан. Он обязан был о них заботиться, кормить, вооружать. И уж если так сложилось, что приходится бежать с поля боя, ну, вот всякое бывает, война же все-таки, он был обязан заботиться о том, чтобы вот этих своих дружинников, а дружина, нужно понимать, что это выстроено по семейному признаку, он для них отец, фактически, даже больше, чем отец, он своих детей обязан спасать любым способом, а то, что кто-то там еще, где-то там у тебя какие-то боевые товарищи есть, ну, извините, это уже вопрос второй, так карта легла, хреново.
Подводя итог, докуда они дошли-то в набеге? Разбили накалки и ушли обратно?
Нет, они пошли. После чего, вдохновившись своей победой, повернули наверх на Волгу и пошли в Волжскую Болгарию, где волжские болгары, которые же отлично были осведомлены о том, что происходит, наверное, лучше всех к тому времени, насмотревшись, так сказать, на их геройство, как нам описывают многие восточные летописи, расставили многочисленные засады и стали заманивать монголов вглубь своей территории, не вступая с ними в бой. И когда монголы растянулись, вдруг оказалось, что все эти засады сконцентрировались в кольцо вокруг них, их просто окружили, расколошматили монгол там. Опять же, как пишет Ибн Аль-Асир, их оттуда выбралось 4000 человек монгол. Но это опять же неизвестно, 4 или 1000. Понятно, что потери были большие, учитывая, сколько они от Самарканда с боями прошли через Кавказ, Крым и наверх, на север, через реку Калку на Волгу. Понятно, что осталось их, прямо скажем, немного, но вот вся эта, может быть, 4, а может быть, 10, но все равно это половина от того, что было. Когда они вернулись домой, они подробно описали, как кто воюет, кто чего стоит, как военный, у кого полный порядок с феодальной раздробленностью на территории, у кого такого порядка нет, как пройти, по каким дорогам, где какие броды имеются, с кем можно договориться, где караванные тропы проходят, где колодцы, где можно поить лошадей. В общем, привезли Чингисхану полный расклад дел на Западе, после чего Чингисхан понял, что завоевание Запада, последний его поход – это просто вопрос техники. Сам он до этого не дожил, но его потомки всего через 12 лет, в 1235 году, обрушатся на Волжскую Болгарию, о чем я, впрочем, в одном из предыдущих рассказов рассказывал.
Ад.
Да.
Кошмар. Спасибо, Клим Саныч. Что следующее?
Я думаю, нужно будет остановиться или на бою на реке Сить, это тоже наша драка с монголами, собственно, уже во время нашествия, там будут сражаться, точнее, там уже сражались, не участвовавшие на реке Калке владимирские полки. Это возможно так, а возможно, можно будет переместиться лет на 100 вперед и поговорить о одной из войн 14 века. Подумаем, какой материал будет интереснее. Про монголов что-то много уже рассказывал.
Отлично. Их же не было. Мы же должны убедиться, что их вообще не было. Спасибо еще раз, Клим Александрович. Очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.